Радиомаяк.ру представляет. Хочу все знать. Биология.
Товарищи дети, товарищи взрослые. Ну, добрый скажем день. Так. Добрый день, правильно, Денис Евгеньевич, добрый так день. Вырвал у меня вот эту фразу, Он любит день, и он любит, чтобы не, день был добрый. Нет, ну добрый, мы же все доброе.
О, доброе все люблю, доброе. Да.
На все доброе. Несмотря на то, что когда льет дождь, падает град, сверкает в темном небе молния, все хорошо, потому что это природа, да, Денис Евгеньевич? Ну, да, а у природы да, нет плохой погоды с другой стороны, скажем, да. Правда ведь?
Да. Алексей Веселкин.
Денис Николаев.
Это шоу «Хочу все знать». У нас на связи Евгений Плисов, микробиолог, ведущий программ проекта «Умная Москва». Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Здравствуйте, добрый день.
Давно не соединяли свои диалоги в скайпе.
Да, ну у нас триалог получается, Евгений, триалог. Мы же хотим все знать.
Да,
триалог. Значит, Денис Евгеньевич, озвучьте, пожалуйста,
лето. Вот название. Время лето. Насекомых.
Спасибо. Ага. К сожалению, лето... В смысле, лето будет прекрасно, но, к сожалению, насекомые не всегда те, которые нам хотелось бы.
Вот. Ну, у нас, на самом деле, что бы мы ни хотели, что бы мы хотели, в любом случае мы должны понимать, что мы на планете не одни, и на самом деле, по большому счету, мы лишь крохотная часть этой планеты, потому что по большей части наша планета состоит из насекомых в плане животного мира, по крайней мере, зоологического. Просто когда мы там видим вокруг себя там комара, муху, что-то типа того, мы должны понимать, что это лишь... А там два вида из 1 070 000 видов насекомых, которые населяют наш замечательный мир. Вот. Ого. И по разным оценкам их примерно до 8 миллионов. Ну, еще можно открыть, как предполагают еще исследователи. Поэтому мы этот один-единственный вид Homo sapiens среди 8 видов, там, 8 миллионов видов насекомых, мы так, сторонние наблюдатели. Вот. Понятно. И об этом стоит помнить каждый раз, когда мы их наблюдаем. Но, и, конечно, их время — это летнее время, потому что в чем смысл? В том, что насекомые не могут контролировать температуру собственного тела. Ну, почти никто. Ну, то есть они хладнокровные, ну, в таком широком понимании этого смысла. То есть их температура тела зависит от температуры окружающей среды. Соответственно, когда наступает холода, ну, то есть зима, поздняя осень, им ничего не остается делать, как либо впадать в спячку, такие в состоянии типа анабиоза, либо умирать, опять музыка начинает играть, либо как-то пытаться обогревать собственное жилище. Ну, то есть насекомые, когда же они как-то передвигаются, машут крылышками, они же нагреваются. Вот, и, собственно, мы это увидим, и сегодня будем общаться по поводу еще температуры насекомых. Мы в последний раз, по-моему, общались по поводу вот изменения, значит, как животные готовятся к жаре, вот, и мы там не обсудили, как насекомые часто это делают, потому что даже обычная муха, которая летает в одном у нас по квартире, она тоже пытается справиться с жарой. Вот. Ну, то есть всякие пчелы могут...
То есть она страдает?
Конечно, страдает. Муха вообще, у нее вся жизнь — это страдание, как Будда
завещал. Особенно если она между двух стекол попадает.
Это да, это вообще там. Это вот место, где в итоге она мумифицируется, судя там по легендам, да. Значит, когда муха уходит, да, значит, в последний свой полет, она попадает между двух стекол. Вот.
Значит, ничего, они лежат там, в принципе, лежат. Кстати, их выбрасывать-то надо, в принципе, их оттуда.
Нет, Алексей Алексеевич, храните.
Не, серьезно, сейчас спрашиваю. Я всех жалею. Я стал, например, если муха залетает или кто-то там залетит, я за ними не гоняюсь, не бью их, а я стараюсь выгнать их обратно.
Ну, я на самом деле тоже так поступаю. Все-таки сострадание к любому живому существу — это тоже
часть тебя
нашей жизни.
Очищают.
Вот, ну, кроме комаров.
Эти вне закона.
Комарики, да, конечно.
Вы, кстати, знаете, я хорошую шутку про комаров недавно прочитал. Комары на самом деле в лесу, они не хотят вам сделать плохо, они просто берут у вас кровь на анализы, чтобы кукушка могла дать точный прогноз по вашему...
Сколько осталось жить.
Да, понятно, сколько осталось жить. То есть они вот кусают, несут кукушки, и та дальше добавляет пару лишних ку, если все с анализами хорошо. Да, я бы
согласился бы на это, но если бы это один укус был бы, один забор, а когда это, так сказать, каждый летит к кукушке, а их миллионы летят, ну что же сделаешь? Ты жить даже не захочешься, не надо даже кукушку будет спрашивать.
Ну, когда я захожу в лес, кукушки что-то замолкают. Ну, в любом случае, значит, почему? Даже кукушки, да, и даже комарам в лесу надо все-таки как-то обогреваться. Вот, собственно, пчелы, например, так делают это. Обогревают собственные домики. Мы все время, по-моему, обсуждали пчел, когда они вот в ульях там высовывают, что руку там 37 градусов. Вот, горячо. Но главное, ненадолго, чтобы пчелы не замерзли. Вот, это одна из стратегий, да, как может, что можно делать зимой. И перед тем, как мы начнем обсуждать насекомых, вообще, в принципе, как способ существования на этой планете. Мы должны помнить, что насекомые — это... они имеют свои характеристики. Просто многие люди там называют пауков насекомыми, там, паукообразных насекомыми. То есть я маленькую хочу ввести эту самую подсказку, да, которую могут там люди запомнить. Как понять, да, что перед вами, паук или насекомый? Да, паукообразный либо насекомый. У паукообразных, у паука, например, да, у него 4 пары лапок. Вот. А у насекомых 3 пары лапок. Это одна из там, главных характеристик. И как это запомнить? Просто паук 4 буквы, а жук 3 буквы. Ну, то есть, есть 4 пары лапок, паук.
Удобно, да, паук.
А есть жук 3 пары лапок.
Это здорово.
Хорошо. Вот это на самом деле очень легко, поэтому всякие клещи, которые нас могут там укусить где-нибудь в траве, это паукообразные. Всякие скорпионы, косиножки, это паукообразные. Пауки это паукообразные, скорпионы это паукообразные, многоножки, но это совсем отдельная штука. А насекомые, это да. И насекомых там на самом деле 40 целых, по-моему, отрядов, да, ну то есть всякие бабочки, стрекозы, мухи, комары, осы, это все абсолютно разные насекомые. То есть мы как бы там три пары лапок, это понятно, да, но при этом они абсолютно разные способы существования, разные конструкции их тела, разный способ вообще, где они распространяются вплоть до Антарктиды. То есть там шмели мы сейчас обсудим, начнем с шмелей, которые могут залетать чуть ли не в Полиарктику, потому что они мини-летающие печки. Вот. И они бывают абсолютно разных форм и размеров. Ну, то есть самые большие, там, по-моему, до 20 сантиметров эти геркулесы, которые такие вот, с большими рогами спереди, вот они такие там ползают там в Южной Америке.
Жуки вот эти, да?
Да, ну, которые размером с вашу ладонью. Красивые, красивые. Вот. Или бабочки там 30 сантиметров размером крыльев. Ну, благо, хорошо, что они хотя бы уже меньше, чем стали, чем раньше-то были, потому что раньше они там, помните, мы обсуждали, по-моему, меганевры, которые размах крыльев 70 сантиметров, стрекозы летали. Ну, предки стрекоз. Ну, вот, огромные, потому что дышать могли. 30% кислорода было в атмосфере. Сейчас не могут. И слава богу. Вот. Пусть довольствуются тем, что есть.
Ученый засмеялся, ощутив, что один из видов пропал.
Ну, а вы представьте,
развеселило. Видите, Денис Евгеньевич?
Динозавров.
Больше не живут.
Динозавров вот этих, там, не знаю, тиранозаврит, эти тиранозавр рекс, там, эти трицератопсы, вот эти всякие динозавры. У них же были блохи. А блохи у них были 2 сантиметра длиной. Ну, то есть...
Такая цапнет, мало не покажется.
Ну, такая цапнет, да, это уже там... Это не будет не укусик, а...
Нет, ну, масштабированность просто другая была. Вот.
Ну, масштабы, конечно, были другие.
Масштабы, поэтому...
Тем более мы...
Тогда это было естественно. Просто мы меряем все по себе всегда. Человек все мерит по себе. Вот для него это много, большое там или маленькое, да? А на самом деле мир-то более многомерный. Как вы сказали, просто человек себя в какой-то момент поместил в центр развития всего, развития Вселенной, и поэтому по себе меряет, он определяет размеры, веса, температуры. Вот это тоже любопытный феномен. А вы сказали, что природа сама по себе живет вне зависимости от того, как нравится это человеку или не нравится. Правда, Денис?
Ну, так и есть, да.
Да, так и есть, да.
Все-таки это гордиться. Очень легко в плане восприятия нашей действительности, антропоцентризма. То есть все вокруг нас верится, все вокруг нас считается. Но, например, там в плане насекомых, да, мы все время даже, по-моему, первой нашей фирмы обсуждали зрение насекомых, и что восприятие на это вот, все, что вокруг есть, во Вселенной, для насекомых абсолютно другое, потому что они могут заглядывать в ультрафиолет, они могут заглядывать в инфракрасное излучение, могут заглядывать. Но, правда, ракообразные мы обсуждали, там могут чуть ли не в поляризацию туда все углубляться. Ну вот, поэтому все, что видим мы, это на самом деле лишь маленькая толика этой Вселенной. Там какой-нибудь шмель может видеть там гораздо больше, тем более строение глаз позволяет это делать. Да. Но, правда, там сложно представить, как вообще видят насекомые, потому что вот эти фасеточные глаза, которые у них есть, вот эти красивые, да, на самом деле вот эта отдельная каждая фасетка — это отдельный орган зрения. Ну, то есть они не воспринимают, скажем так, как бы действительность как, ну, некую единую картинку, которая складывается из маленьких ячеечек. Нет, каждая отдельная вот этот отдельная фасетка воспринимает каждое свое изображение. И получается их вот это вот восприятие пространства, оно складывается из миллионов, ладно, из миллионов, там, по-моему, до 20 тысяч фасеток у стрекоз. Значит, из тысяч вот этих отдельных изображений, которые складываются в единую картинку. То есть не в маленьких ячеек одной картинки, а из тысячи картинок. Поэтому, ну, это трудно представить, потому что от каждой
фасетки... Ну, это такой... невообразимо даже.
Ну, да. Подождите, есть, ребят, вот у меня всегда, знаете, что, вопрос какой мучил, что, говорит, вот они так себе представляют. А каким способом, извините, это может не по теме, но все равно насекомые и мух там смотрят как-то по-особому. Значит, и скорость движения в, ну, вот, визуально мух там, почему она, ее поймать невозможно, потому что у нее там все медленнее происходит. А каким способом вообще человек это узнал, что существует вот такой, такая система зрения? Это же, ну, опытным путем не проверишь.
Ну, скажем так, давайте так. Ну, внешне, да, посмотреть, ну, на какие глаза. Это легко. У вас есть бинокуляр, вы видите отдельные фасетки. Потом эту каждую отдельную фасетку с помощью вот манипуляций, да. Я думаю, этим еще мог заниматься там еще в 19 веке. Главное, чтобы были прям правильные руки, да, и тонкое жало, ну, то есть, там, не знаю, тонкая иголка. Можно попытаться препарировать мух и даже отделить отдельную фасетку от другой. Когда вы это делаете... Вы видите, как оно устроено, вы видите, что у каждой есть мини-линза, которая выполняет, по-моему, роль тут чуть ли не хрусталика, который в итоге фокусирует изображение. Ну, то есть, не один там какой-нибудь, а хрусталик, который в итоге от всех фасеток сфокусирует изображение на какой-нибудь там сетчатке, да, а это отдельное поле сетчатки у каждого отдельной фасетки, которая ограничена, которая воспринимает пространство. Это все будет просто видно. А потом, я не знаю, как сейчас изучают, я думаю, что просто могут чуть ли не в отдельную фасетку пускать свет, который еще живет, а потом видеть, какие сигналы бегут по ее нервам. Ну, то есть, мне кажется, сейчас способности биологов в плане изучения там насекомых, кого бы то ни было, они просто невообразимы. Невообразимо крутые. Вот. Ну, и начнем, наверное, наше обсуждение. Просто я тут посмотрел, подумал, да, каких насекомых мы вообще чаще всего видим в плане лета, да, вокруг нас, которые летают, нам там досаждают. И я решил начать там наше обсуждение с как раз вот способов насекомых контролировать температуру и со шмелей, пчелы и ос, ну, то есть то, что летом происходит, да. Начал со шмелей, просто хочу развенчать некоторые мифы, которые часто бытуют у там людей, и чтобы просто мы все были научно грамотные и так далее. Смотрите, шмель — это не самец пчелы, который там летает, да,
отдельно, да. То есть у него у шмеля есть и женщина, и мужчина, правильно?
Шмели — это отдельный вообще вид, да. А это абсолютно отдельный вид, у них есть самки, есть самцы, у них есть колонии. Колонии, правда, меньше намного, чем у пчел, там порядка 100 особей обычно бывает, и они обычно не строят улья, они обычно живут под землей, ну, то есть в норах таких, ну, собственно, как часто и шершни делают, например, да, они там
Роют это норные животные.
Ну, норные, да, есть на земле способы у них, там, гнездование есть над землей, то есть таких-нибудь, там, не знаю, в дуплах деревьев бывает, в постройках, там, скворечника бывает, но обычно они под землей ютятся, и обычно не очень большие колонии. И у них еще такой способ, как бы, генерации поколения, они когда зимуют, они чаще всего формируют новую колонию каждую весну, ну, то есть они постоянно расселяются, такие более кочевые создания. И я напомню, что в отличие от пчел, вообще шмели, да, которые вы можете видеть, они, ну, еще более безобидны, чем пчелы, потому что там, ну, это логично, когда у вас 100 особей в колонии, там не 1000, не 2, там 10 тысяч, да, особей в колонии, то каждый на вес золота, поэтому просто так там драться с кем-то не очень полезно. Но, правда,
ради интереса.
В отличие от пчел, у них жало без зазубрин. Ну, то есть, вы помните, да, что когда пчела кусает, она умирает. Это, собственно, признак вот альтруизм, бла-бла. Но мы это еще обсудим сегодня, потому что это как бы не альтруизм, это, ну, и там в плане насекомых немножко по-другому звучит. Ну, мы поэтому поговорим. Вот, они когда кусают, шмель когда кусает, он может кусать несколько раз, вот, и потом улететь довольный. Это огромная бомбочка. Поэтому вы к шмелю не лезьте, потому что он, конечно, кусает немножко, яда выделяет, но он кусает несколько раз. Ну, вот, и летает быстро, там, 4 метра в секунду, поэтому с ними лучше так не спорить. И главное, почему, вот, мы начали со шмелей, с температуры, почему шмели шмели, они раньше всех выходят из спячки в плане насекомых, и вот чаще всего именно шмеля можно увидеть до еще пчел, до ос, до всех остальных. Не потому что он, не только потому, что он такой пушистый, который там сохраняет температуру, типа в шубу одет такой красивый, угу. А потому что когда он, ну еще из-за этого, да, потому что когда он там машет своими крылышками, да, у них очень мощная система обогрева собственного тела. И поэтому, когда вот они выходят, да, они нагреваются, они буквально вот нагревают себя механическим движением мышц. То есть, как бы сами по себе не могут поддерживать температуру постоянно, но при этом, когда они вот жужжат, они генерируют тепло. И получается, они как бы в печку внутри самых себя посадили. И так сейчас на самом
деле...
они
напрягаются, что ли, в этот момент? Да?
То есть, ну, то есть они
физкультурой занимаются или что?
Это, да, типа того. Ну, то есть, когда там говорят, типа, вот на морозе нужно подвигаться, шмели двигаются. Вот. И двигаются они в основном крыльями, потому что это, ну, главный орган их движения. Собственно, часто многие насекомые делают. Но они тогда, правда, еще могут менять обмен веществ себе конкретно, там, например, в груди. Да, то есть у них три отдела тела, там, голова, грудь и брюшко. Вот, например, всякие ночные бабочки, всякие мотыльки, просто очень интересно. Если вы засунете их в аппарат, я не знаю, тепловизор, то увидите, что какой-нибудь там вот мотылек сидит, ну, то есть мотылька-то нет, как бы юридически в биологии есть бабочки ночные всякие, все бабочки. Какой-нибудь бражник сидит, и он перед тем, как полететь, он нагревается. Ну, то есть он разогревается, как вы машину ставите, например, вот зимой на обогрев, перед тем, как поехать, чтобы у вас там что-нибудь не сломалось. Вот, то же самое делает мотылек какой-нибудь. Он сидит, и сперва он нагревается до нужных температур, чтобы мышцы работали, чтобы кровь нормально...
А потом летит уже?
Гемолимф, потом летит. Да, он сперва должен согреться. Это удивительно, сильно. На самом деле. Просто смотришь на какое-нибудь насекомое, сидит, он бегает и бегает, летает и летает, да. На самом деле у них системы, которые позволяют им это делать, потрясающе. Это, ну, миллионы лет эволюции позволили им, ну, какие-то невообразимые штуки делать. Ну, в нашей точке невообразимые, для них-то это понятно. Это легко. Вот. И на самом деле долго думали, на самом деле, как шмель летает. Был раньше миф, что, значит, шмель летает против законов там физики. Ну, типа, с такой формой тела, с такими крылышками он не мог летать. На самом деле, сейчас мы смотрим, оказывается, что еще как может. Там какая-то начинается вихревая аэродинамика, что он просто вихри создает какие-то невообразимые для человека. И как-то
принцип другой движения у него получается, да?
Ну да,
то есть,
да.
С точки,
да,
зрения, ну, человека он не может летать, а он создает такую систему движений, вот эти, как вы сказали, вихрей.
Да, что... да,
да. Ну просто это сейчас смогли понять, Алексей Алексеевич, с развитием аэродинамики как науки.
Я понял.
Люди поняли, да. А раньше, на первый взгляд, казалось, да, что такая тушка летать не может.
Ну, на как корабль, деле, возможно... значит, сначала весло было, потом, оказывается, можно использовать, значит, силу ветра, потом, когда построили двигатель паровой, колеса, потом винты, а потом, оказывается,
поняли, можно... что надо было на шмелях летать. Ловишь 200 шмелей, запрягаешь в упряжку и полетели.
Принцип.
Возможно, когда-нибудь здорово. Мы построим именно какие-нибудь летательные аппараты, построены на новых принципах, которые нам до сих пор вот мы даже представить себе не могли. Да, вот мы себе не могли представить, что можно там летать на ракете в космос, там ее возвращать и потом опять на ней летать, чтобы она сама села. То же самое здесь, изменение некой парадигмы. Вот. И, возможно, реально новые, там, через 100 лет, а может быть раньше, куда может быть раньше, да, способы передвижения человека будут основаны на именно том, как передвигаются животные и там
растения. Ну да, другие физические принципы, далее,
потому,
конечно.
Что это миллион лет эволюции. Это, ну, то есть, не всегда эволюция сделает лучше, чем человек, я должен отметить. Да, как бы мы на то и построили весь мир свой на технологиях, что некоторые технологии позволяют, там, скажем так, заглянуть туда, куда, например, ни одно животное, возможно, потенциально, да, не может, там, ни какое-нибудь растение понять тоже не может. Но просто у природы были миллионы лет, миллиарды лет на то, чтобы придумать огромное количество вариантов возможных там развития событий. Вот, и чем мы дальше... То есть какой-нибудь энтомолог, который сидит в лаборатории, да, мы, это просто вот непредсказуемо. Какой-нибудь ученый сидит, он изучает каких-то шмелей всю свою жизнь. И тут он открывает новый способ аэродинамики, который в итоге приводит к тому, что развивается абсолютно новая индустрия там, на многотриллионные бизнесы, на постройке новых, там, не знаю, летательных аппаратов. Так сейчас, собственно, и работает в науке. Вы изучаете все, что можно изучить, а потом, скажем так, человечество разберется с этим. Примерно так.
Ну, вот я сейчас собираем данные, а потом разбираемся.
Да, Денис Евгеньевич, давно изобретен. Очень спокойно. Колокольчик давно изобретен.
Колокольчик
вот работает, изобретен. До сих пор работает. Вот видите, да?
Это же хорошо.
А что значит это? Это значит...
Перемена это значит. Перемена.
Вот я его взял. Перемена. Трясу его. Трясу, как шмель крыльями. Бьется. а воздушную гладь. Вот все, вот он, поток.
Хочу все знать. Биология.
Так, продолжаем, товарищи дети, товарищи.
Продолжаем.
Всем
продолжаем.
Доброго дня, Денис Николаев.
Алексей Веселкин, и у нас на связи Евгений Плисов, микробиолог, ведущий программы проекта «Умная Москва», и мы говорим про насекомых, а лето — это время насекомых.
Да, мы продолжаем наше замечательное обсуждение. Мы закончили со шмелями. Единственное, что хотел сказать по поводу шмелей, ну, собственно, я, наверное, об этом упомяну еще в плане пчел, в плане, например, разума, да, всяких живых существ, то, что мы там... называем, как биологии там, ну, это по-разному называется, сейчас называется умвельт, то есть способность воспринимать действительность, ну, как бы вот мы воспринимаем там визуально, там, не знаю, тактильно, там, запах, то есть обоняние, слух и так далее. Вот и это все складывается в некий комплекс нашего вот этого мира ощущения. Ну, вот то, что мы называем умвельт живого существа, ну, то есть вот все, что складывается, да, способ восприятия. У животных другой способ восприятия, да, мы, помним, обсуждали там про дельфинов, которые воспринимают пространство на 360 градусов на сотни метров вокруг с помощью эхолокации. Поэтому у них извилины там в два раза больше, чем у нас. И мозги больше, и мужичок огромный, чтобы все дело как бы реконструировать в собственных мозгах. Вот, в плане шмелей мы, там, в плане насекомых тоже хороший вопрос, как они все дело воспринимают. Но мы точно знаем, что они могут учиться. И это обучение передавать друг другу. Там, в 16 году было исследование, когда шмелей научили вытаскивать угощение за ниточку. За, ну, то есть, там, угощение, ниточку подвешивали, они вытаскивали. А потом, значит, эти обученные шмели взяли, поехали, тренировались, полетели тренировать своих товарищей. Вот, и в итоге там целая колония шмелей научилась вытаскивать угощение за ниточку. Просто шмели обучены, научились шмелей, которые ничего не умели. Вот, красиво, мне кажется, очень красиво. Это передача опыта среди насекомых. Это такой, вроде, знаешь, шмели-шмели, а там, опа, он оказывается учитель для остальных. Ну вот, но в плане пчел это, конечно, более известная штука. Ну, просто у пчел есть там вот эти танцы в свое время были загадочные, да. Мы, правда, их все расшифровали уже, их танец, что там пчела, когда танцует, да, она там восьмерки выкручивает, там куда-то смотрит, куда-то пританцовывает, лапка там мигает. Вот, это да. Точно. Она азимуты строит по отношению к солнцу, вот эти углы наклона относительно там над горизонтом, где солнце находится, там север и юг. Вот,
а зачем она это делает?
Она точно показывает, где есть много нектара, где много этих самых цветов, да. Ну, то есть она...
Направляет рой туда лететь.
Да, рой. То есть пчела разведчица, она вылетает, и в итоге она возвращает себе в улей, и вот начинает вытанцовывать, и вот сколько на восьмерок сделала, столько там сотен метров от улья, да. То есть пчела прям точно понимает в зоне координат, где у них... новое место, где можно покушать, сделать новый мед. Кстати, шмели тоже мед делают, только у них невкусный. Вот, он же такой слишком жидкий. А
пробовали прям?
Нет, я не пробовал, но просто его не особо где можно увидеть, потому что он слабо хранится из-за того, что он жидкий. Он менее сладкий, а, собственно, главная фишка меда, почему он хранится, потому что он слишком сладкий. Это просто активность воды понижает, просто некая, там, не знаю, плесень или бактерии просто не может там расти, потому что слишком мало воды. Слишком много сахара, слишком мало воды, а вода это главный источник жизни. Ну, вот, нет, там слишком много воды, поэтому там все это дело быстро стухает, поэтому обычно не продают. Но было бы интересно попробовать шмелиный мед. Правда, как-то его надо достать и земли выкупить, верно?
Шмёт.
Вот, и на самом деле по поводу пчел, я не знаю, может быть, кто-то мне потом подскажет в комментариях, где-нибудь там тоже на Радио Маяк, на сайте. Я пытался разобраться и нигде не нашел нормального ответа на вопрос. Значит, вот пчелам, когда там пасечники, да, они их за ними ухаживают, часто они используют дымари. Ну, то есть дым, они вот дым вокруг пчел там проходит, и в итоге пчелы становятся мирные и их перестают кусать. Я в разных источниках нашел разные механизмы, возможно, по подобного действия. Да, одна из теорий предполагает, что, значит, пчелы чувствуют запах гари, дым. Они думают, что начался пожар. Они летят, набирают, значит, в свои зобики, у них есть такой вырос там в кишечнике, да, зоб, где они могут переносить мед, медоносный зоб. Вот, значит, наедаются меда и готовы к вылету, чтобы покинуть улей навсегда, чтобы в итоге спастись. Ну, то есть, одна из теорий, да, ну, то есть, и в итоге они даже ужалить человека не могут, потому что этот распухший зобик у них внутри тела не позволяет их... брюшку согнуться и в итоге выпустить жало. Ну, то есть, поэтому они даже физически...
Объелись.
Да, они объедаются, буквально даже так согнуться не могут. Собственно, мы все это испытывали там 31 января. Вот, или там, не знаю,
Это вы, Евгений, может быть, еще 31-го это испытывали? Нормальные люди 1 или 2 января.
Да, с 1-2, когда эти салаты нужно доесть наконец, да, я понимаю. Вот. И, там, главное спеть до 8-го, иначе испортится. А 8-го уже, знаете, вот эта вот русская рулетка. А, значит, тут это первая теория. А вторая теория предполагает, что дым, он маскирует феромоны, ну, насекомые, особенно пчелы, и социальные, и его социальные насекомые, они общаются с помощью феромонов. Так вот, чтобы быть агрессивными, пчела должна услышать, учуять от своих соседей, от соседок, что нужно быть агрессивной. Это, знаете, феномен толпы. Все такие стоят, не знают, что делать, а в итоге там, о, там, угроза, они такие, о, угроза, и начинают там будить. То же самое с пчелами. А по идее, возможно, одна из теорий, что дым, он маскирует эти феромоны, нейтрализует их, даже одна из теорий. И типа пчелы не чувствуют сигнала опасности, и поэтому такие, ну ладно. Вот. А, просто проблема в том, что, значит, по поводу теории, значит, этого самого угрозы и в плане пожара, что пчелы пытаются улететь, просто пчелы без матки, которые чаще всего никуда не улетают, они не могут выжить. Ну, то есть, это они бы должны быть частью колонии. Без колонии пчела не выживает. Вот, а матка остается, в итоге, куда она будет там улетать? Но я нашел примерно ответ на этот вопрос, что якобы, значит, пчелы же произошли от ос изначально, да, 100 миллионов лет назад примерно. Ну, то есть, сперва они были хищные вообще, и осы были хищные все, а в итоге они, когда осы кого-то ели, они еще жрали всяких насекомых, которые переносили на себе пыльцу, они поглощали эту пыльцу частично, а потом поняли, что пыльца достаточно питательный продукт, чтобы там не надо есть курьера вместе с пиццей, можно спокойно есть пиццу. Ну, вот. Ну, то есть, это какой был инсайт для них. И в итоге появились пчелы и осы, которые обычные осы, которые тоже живут колониями, питаются нектаром. Ну, правда, осы всеядные. Вот, до сих пор. И, по идее, возможно, это еще с тех времен, когда осы и пчелы были не колониальными организмами, а, то есть, не вот, без социума, да. И, возможно, реально тогда, когда начинался пожар, это был сигнал для того, чтобы пчела или там еще оса, она, значит, наелась все, что могла вокруг себя найти, и улетела подальше от пожара. Ну, то есть, это вот на долгосрок, пока не найдет новый способ, там, новый источник питания. А потом пчелы перешли на некую вот социальность свою, да, остались в виде колонии, но при этом все равно инстинкт остался, как у нас там тоже инстинкты есть в плане рефлексов, да, например, которые еще появились, там, не знаю, от рыб, там, зевать, я не знаю. Вот, и то же самое с пчелами. То есть, дым, это понятно, что вы никуда не улетите, понятно, что без семьи вы умрете, но пора кушать и готовиться.
Ну, документы с собой взять, бутерброд успеть сделать и смотаться, значит, из дома.
Все верно. Главное, утюг выключить, потому что и так пожар. Вот, поэтому не знаю. Может быть, опытные пасечники мне как бы откроют ответ на этот вопрос. Потому что я видел разные свидетельства, вот, и пока я не нашел правильно для себя ответ. А мне очень интересно, на самом деле, что там на самом деле пчелы делают. Вот. А последнее, когда мы там жалящего обсудим, это осы. Вот. И я понимаю, да, вот оса — это не пчела. Пчела — это, значит, мирное, трудолюбивое создание. Вы ее смотрите и думаете, о, какая пчелка замечательная. Оса летит — это, значит, где мой, этот, там, не знаю, тапок, чтобы ее прибить. Вот. Но все-таки напоминаю, что осы, они тоже уничтожают вредителей на участке, в вашем дачном, допустим. Да, они не только там влетают вокруг
вашего арбуза. Осы вьют гнездо, да? Вот это вот, вот, которое они приделывают, вот это
да,
из папиросной бумаги.
Меньше, да-да-да, все верно. Там есть разные осы, они по-разному там существуют. Вот, есть осы, например, паразитические осы. И их очень много, на самом деле, называются осы-наездницы. И это была там для многих ученых в свое время загвоздка, да, в плане этичности нашего мира, потому что эти осы чаще всего парализуют жертву, откладывают туда яйца, и они потом вылупляются и вживую, и прогрызают изнутри там жертву, которая парализована или там уже не парализована. Вот, но там есть очень разные способы у этого мира, нашего замечательного способа жить. Вот, но знаете, что осы, они выполняют разные функции, и поэтому, в принципе, если можете не уничтожать ос, что для меня тоже, знаете, вот это вот, когда ты пытаешься есть арбузик, например, и эти осы пытаются у тебя его отобрать и чуть ли не унести, вот, конечно, тебе вся твоя альтруизм твой и добродетель, она сразу проходит, но если можем не уничтожать там какой-нибудь насекомый, лучше его не уничтожать. Ну вот, но кроме комаров, конечно. Комары — это буддийская философия, это не относится никак.
Комары, исключение.
Значит, это исключение из правил, да, ну, все мы понимаем. Так. Значит, комары. Начнем вот с чего. Я хочу прямо, чтобы я успел это сказать, и все мы это запомнили навечно. Когда вы видите большого комара, большого, угу. Вот это вот, когда он огромный.
Да,
это,
знаете, мы его в детстве называли малярийным.
Малярийный комар, да. Простонародье, малярийный.
Простонародье, да. И у меня еще в детстве назывались, вот комар-самец. Ну, все мы знаем, что самки кусают, да, вот это самец. Угу. Это вообще абсолютно другие комары. Это называется комары-долгоножки. Они абсолютно безобидны. Это абсолютно другой вид комаров. Это тоже комары, тоже там двукрылые. По-моему, двукрылые, угу. Да? Но это абсолютно другие создания. Они питаются нектаром. Они абсолютно безобидны. Пытаются жить на этом свете, там, приманиваются вашим светом в подъездах, или не знаю, в дома, на дачном участке. Поэтому не бойтесь. Он вас укусить не может физически, у него просто
кротовый аппарат. Он страшный, он большой, дети боятся его из-за того, что у него размеры гигантские.
Вот, большие, да, кажется... просто если у вас там дети боятся, да. Тем более, и вы боитесь, все боятся его, он страшный, огромный комар, но вы не бойтесь.
Да, он огромный, прям... поэтому мы
его... Возьмите себя в руки, и его возьмите абсолютно спокойненько в руки, не повредите, он, эти ножки, они очень хрупкие, вот, возьмите его аккуратненько вот так, и вынесите, пускай он летит по своим делам. Никакого вреда он вам не принесет. А в отличие от обычных наших замечательных комаров, которые пытаются нам досаждать каждую ночь, вот, приходится включать эти фумигаторы, которые действуют буквально на их нервы, они просто нейропарализаторы, в итоге они просто умирают, эти комары. Вот. И понятно, что именно самки кусают у человека. Самцы питаются нектаром. Вот. И самка живет, правда, в два раза дольше, чем самец. И самцы вообще, когда спариваются с самками, предпочитают постарше женщин. Ну вот, это у них тоже.
Понимают,
можно понять. Старые. Ну вот, ну типа опытные. И в итоге оказалось, что вот самки комаров, да, они кусают не просто как бы кого, они кусают чаще всего женщин. Мы это обсудим после перерыва, скорее всего, почему они так делают. Так. И чаще всего детей. Женщин-детей, этих самых, девочек. Вот.
Да. Значит, как я, Денис Евгеньевич, и ребенок, и женщина одновременно.
Ну, они вполне меня... может быть. Давайте после паузы меня... подумаем
они
об этом.
Они меня не жалеют.
Хочу все знать. Биология.
Да. Значит, комар кусает в основе своих женщин и детей. Причем комар, комариха, так скажем.
Комариха.
Это женщина. Да-да-да. А что она кусает, кстати говоря? Почему мужчина отказывается, а женщина летит и бз... И расскажите, пожалуйста, про этот звук. Звук это звук крыльев или она специально еще...
Да-да-да. Звук у комара это звук крыльев, и самки, они привлекают самцов тем самым. То есть не самец привлекает самку, а именно самка-самца. Вот. И по звуку крыльев, собственно, понимают ее возраст и прочие характеристики. Как в Тиндере. Значит, в чем смысл вообще кусания этих самых... разных существ, значит, женщин и детей, и мужчин. Значит, просто комары, они даже как-то ориентироваться, да, и ориентируются они чаще всего по запаху, да, и вообще у насекомых это одна из главных способов восприятия тоже, да, это хеморецепция, то есть они воспринимают всякие молекулы, которые у нас в воздухе летают. Так вот, просто из-за того, что кожа женщины, я не хочу никого обидеть, но это просто факт достоверно, она более потлива, нежели кожа мужчина, она более нежная, более потлива, нежели кожа мужчины, грубая, то просто из-за того, что выделяется больше вот этого запаха, мы же это можем не ощущать, да, тем более под парфюмами, но при этом запах выделяется больше, из-за того, что больше просто пота выделяется. А женщина просто сильнее пахнет, чем мужчина для комара. А то же самое с ребенком, просто еще один из способов ориентирования на местности, у комаров есть инфракрасное зрение. То есть, когда вы достаете пятку из-под одеяла там своей ночью, вы не думаете, что комар ее не видит. Нет, он ее видит, какое красное-красное пятно на черном фоне одеяла. Поэтому будьте очень аккуратны с этим. Либо открываетесь полностью, чтобы в итоге вы были просто гигантским красным пятном. Иначе вы не хотите, чтобы пятку вашу кусили. Тем более там ногти, под ноготь, там неприятно. Вот. И причем забавно, что есть, вы, я думаю, вы знаете, да, есть люди, которых вообще не кусают комары. А есть люди, которых кусают как бы... Комара-то нет.
Нон-стопом.
Нон-стоп, такие фантомные комары. Вот эти, которые
а в чем не кусают-то? Это значит, не пахнет ничем?
Астрал, да, по-разному пахнет, а по-разному еще просто наш запах кожи, кожа сама по себе не пахнет. А обычно, значит, там просто она в итоге будет пахнуть, потому что у нас пот по факту юридически это моча без там некоторых компонентов, да. А и просто на запах мочевины летят. Мочевины, а еще молочные кислоты. А молочная кислота, она образуется при действии молочно-кислой бактерии и прочих бактерий, которые обитают на вашей коже. Поэтому, собственно, от этого кожного биома, да, микробиома, который у вас есть на коже, собственно, зависит от того, как вы пахнете, в том числе для насекомого. Мы этого не чувствуем, но на самом деле вот сочетание запахов, которое образует уникальный состав вашей биоты на коже, он в итоге и определяет, будет вас кушать комар, либо нет. Угу. Просто вы это, на это повлиять сильно не можете, на самом деле. В итоге можете аккуратно повлиять наш ваш биом на коже. Там, там по-разному можно влиять. Там, употребление алкоголя, уменьшение, увеличение. Там, курение часто сильно влияет на запах кожи. И часто у курильщиков просто... Таких серьезных курильщиков кожа пахнет сильно по-другому, нежели у обычных. Потому что это тоже влияет на состав биоты кожи. Вот. И я напоминаю, что когда комар укусит вас, в итоге он укусит вас не просто одним хоботком, а шестью у него носами. Мы, по-моему, тоже обсуждали, но напомню. У него шесть носов. Два носа, которые прокалывают кожу. Два, ну, то есть шестискладная у
два,
него система.
Два носа, Евгений, а то у нас это будут бичевать.
Прошу прочтения. Да, вот это. У меня музыка начала играть.
Прошу прочтения.
Прошу прочтения.
Да, значит, у него есть две иглы, которые прокалывают кожу. Давайте, иглы. Да, нос носа. Иглы.
С этим они все, извините, они все связаны вместе, да?
Да, они связаны, как бы это, ну представьте, вот как бы единый такой, единая игла, которая может раскладываться, вот так, если она в стороны разойдет, на 6.
Да, понятно.
Три пары половинок, 6, да, ну то есть,
ясно,
да, значит,
да.
Есть 6
внешний, шприцев,
шприц, ясно. Да, которые прокалывают, да, в итоге кожу, есть, а еще, значит, две иглы, которые в итоге все дело раздвигают и стабилизируют эту вот систему, что в итоге он что-то мог пить. Один, еще один нос, он в итоге будет сосать кровь, а еще один нос, он в итоге будет впрыскивать слюну. Гадость. Да, ваш комар, когда вас кусает, он вас насыщает слюной собственной. Вот, ну, мало того, знаете, о комарах еще больше. Вот, и меньше спите, не тасовать свои пятки. Значит, он впрыскивает в вас свою слюну, и в итоге там в этой слюне есть вещества, которые называются антикоагулянты. Это вещества, которые блокируют свертываемость крови, сворачиваемые. То есть она кровь не сворачивается, поэтому он может пить спокойно эту кровь. И причем он пьет ее, комариха, да, она ее пьет, больше может себе переварить, ну, то есть поглотить. И в итоге у нее есть механизм фильтрации сзади у нее, там, сзади на теле. В итоге она просто жидкую порцию крови, жидкую фракцию крови, она в итоге просто капельками выделяет, а форменные элементы крови, там, эритроциты, собственно, что ей надо переварить-то? Она же для этого, да, она что-то не... Она не напиться хочет, она хочет наесться. В итоге начинает просто фильтровать, и в итоге гущу она съедает, а жижу оставляет в тарелке. Примерно так она поступает. То есть она фильтрует уже, начинает фильтровать все это дело. Вот, и поэтому вот этот потом возникающий вот укус, который вы видите, который чешется, это буквально реакция вашей иммунной системы на то, что ваш комар, там, который вас укусил, он вас прыснул, собственно, слюной. И на этом, собственно, основе.
Плюнул всякие... у меня, получается, практически.
Он,
да?
Практически. Практически. Представляете?
Мало того, что он меня проколол, высосал из меня кровь, еще плюнул на меня. Ну, это
плюнули на заслуженного артиста. Ну, комары совсем это оборзели.
Совсем уже.
Плюнул, мало того, что он плюнул. Что это такое? Самое. Он плевал всю ночь. Вы тоже
знаете. Я понимаю.
Всегда, да, после укусов комаров просыпаешься какой-то оплеванный.
Ну, да, так и есть. Поэтому,
комар сказал, да плевать я на тебя хотел, да? И улетел из этой комнаты. Потому что его фумигатор оттуда выгнал.
Большая проблема в том, что в этой слюне часто содержится какими-то патогены, потому что слюнных железа там, собственно, и селятся эти малярийные плазмоди, всякие кули, харатки, ну и так далее. Вот, и последнее, что хотел бы прямо рассудить, потому что остается мало времени, но я забыл это сказать, еще, когда мы говорили про терморегуляцию. Я очень хочу об этом сказать, потому что я в свое время поразился, мне кажется, это просто великолепно. Значит, когда муха летает, она тоже должна охлаждаться. Когда жарко, мухе тоже не очень прикольно. Вот, она там, у нее, правда, пот не начинает течь и по фасеткам, да, и по бровям. Ну, были бы у нее брови. Но ей очень неприятно. И один способ терморегуляции у мухи, она выделяет много, там, чем больше температуры, тем чаще она это делает. Она выделяет капельку жидкости буквально своего вот этого вот механизма ротового. То есть она надувает пузырь буквально такой, знаете, как вот, можно слюной пузырь надуть? Она делает то же самое. Так. Он охлаждается, пока надувается, потому что он, как бы, получается большая вот эта площадь поверхности, вот эта капельки жидкости.
Потом он всасывает. И она орошает себе еще.
Да, то есть она вот так выделяет капельку, она охлаждается, обратно капелька ее охладила. И туда-сюда, туда-сюда. То есть когда муха летает такая в жаре,
как холодильник.
Там пузырьки надувает.
Спасибо большое. Все, у нас на связи был Евгений Плисов, микробиолог, ведущий программ проекта «Умная Москва». В субботу и в воскресенье.
Не забудьте включить маяк детям. Фу, комар в меня плюет, оказывается. Ну ты посмотри.
Перемена.
В человека плюет.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.